Иван Лещук. Радость пробуждения в себе. Есть в воспоминаниях всякого человека такие вещи, которые он открывает не всем, а только друзьям. Есть и такие, которые он и друзьям не откроет, а только себе самому, да и то под секретом. Но есть, наконец, и такие, которые даже и себе человек открывать боится. Теперь я хочу испытать, можно ли хоть с самим собой совершенно быть откровенным и не побояться всей правды. Записки из подполья Фёдора Достоевского. Размышляя над прочитанным, я начал осознавать, что и мне не всегда легко быть откровенным с самим собой. Наша жизнь стала настолько перегруженной, что часто не хватает времени для анализа своего внутреннего мира, мира сокровенных мыслей и желаний. Осуетившись, мы чрезмерно увлекаемся внешними обстоятельствами и событиями. Современный человек слишком много концентрируется на других, разучившись вникать в себя и в учение. Пытаясь вынуть сучок из глаза брата, мы не ощущаем бревна в собственном глазу. Тщательно наблюдая за жизнью других, забываем о важности самоанализа. Ведь даже духовным христианам Священное Писание советует испытывать себя и наблюдать за собою, подчеркивая важность испытания и осуждения самого себя. Даже преодолев дефицит времени и осознав важность самоанализа, не каждый имеет мужество честно заглянуть в свою душу и, подобно блудному сыну, придя в себя, изменить направление жизни. Это очень нелегко – увидеть свою сущность такой, какой она есть на самом деле, такой, какой ее видят люди в реальной жизни. Ведь иногда и совесть наша, и сознание – находятся в состоянии своеобразного летаргического сна. В таком положении мы просто не способны посмотреть на себя со стороны. Я избегаю слушать записи своих проповедей. Мне они кажутся такими несовершенными, как будто это не я говорю, откровенно признался один проповедник. Возможно, это и есть одно из препятствий на пути к зрелости и совершенству. В своей знаменитой исповеди блаженный Августин честно раскрывает перипетии личной духовной борьбы. «Я был скован, и скован не железными кандалами другого человека, но собственной железной волей. Похоть произросла из извращенной воли. Привычка возникла из-за попустительства похоти, и потребность в ней была результатом отсутствия сопротивления привычки». Обращаясь к Всевышнему, он восклицает: «Тесен дом души моей, чтобы тебе войти туда. Расширь его, он обваливается, обнови его. Есть в нем чем оскорбиться взору твоему. Сознаюсь, знаю, и кому другому, кроме тебя, воскликну я. От тайных грехов моих очисти меня, Господи, и от искушающих избавь раба твоего». не всякий человек способен признать, подобно Августину, что его внутренний дом обваливается, что он в запустении, а душа нуждается в обновлении. На это решаются только честные и смелые люди. Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Подобно псалмопевцу, Августин отвечает на этот вопрос богоцентрично. «Наши сердца мятутся, пока не успокоятся в тебе». Самюэль Уорд был посвященным христианином-пуританином. Он получил блестящее образование в Англии, преподавал в колледжах и проповедовал. Когда в начале 17 века король Иаков одобрил проект нового перевода Библии, именно Самюэль стал младшим из переводчиков Священного Писания. Но есть более потрясающий факт из биографии этого одаренного человека. Самюэль вел дневник, в котором ежедневно исповедовал свои грехи и недостатки. «Ты слишком много спал утром. Мой чрезмерный смех в холле. Я уснул, не помня последней своей мысли, хотя должен был думать о Боге». Возможно, благодаря именно такой чувствительной совести и прилежанию в исповедании грехов, Самюэль проделал огромную работу для Христа и Церкви. Помог перевести самую прекрасную версию Библии в истории. Он проявлял верность Богу во всем, даже оставшись наедине с самим собой. И как однажды выразилась замечательная христианская поэтесса Вера Кушнир, «Бог берет верных и наделяет их силой для служения». Творчество многих писателей и вообще людей искусства – это своеобразная исповедь самовыражения. Исследуя их творение, нам есть чему поучиться. «Я брошен в жизнь, в потоке дней. Во всем мне хочется дойти до самой сути». Погружаясь в поэзию Бориса Пастернака, можно в очередной раз восторгаться его талантом, изумляться способностью заглянуть в душу человека, проникнуть в сокровенное и тайное, посмотреть на жизнь честно, без фальши, дать оценку не только своему ближнему, но и прежде всего самому себе. И мне порой кажется, что самая трудная исповедь перед самим собой – внутренняя исповедь. Исповедь и покаяние на уровне сердца. Ведь это правда, что бывают мгновения, когда душа независимо от положения тела на коленях. Мне очень хочется верить, что творчество Бориса Пастернака – своего рода искренняя исповедь и самоанализ. В частности, мне представляется, что сам поэт сознательно подавлял в себе любые задатки тщеславия и напускной важности. Возможно, я идеализирую, ошибаюсь, но, прочитав ниже приведенную исповедь, вы убедитесь, насколько тонко поэт воспринимал жизнь, фактически призывая нас жить скромно и жертвенно, самоотдачей. Быть знаменитым некрасиво. Не это подымает ввысь. Не надо заводить архива, над рукописями трястись. Цель творчества – самоотдача, а не шумиха, не успех. позорно, ничего не знача, быть притчей на устах у всех. Но надо жить без самозванства, так жить, чтобы в конце концов привлечь к себе любовь пространства, услышать будущего зов. Душеполезно, я бы сказал, даже спасительно, хоть иногда честно и искренне посмотреть на свою жизнь и исповедаться, прежде всего, самому себе. Тогда и людям, и Богу сердечная исповедь будет приятна. А ведь это совсем не просто – признать свою вину, проанализировать ошибки и промахи. И не только признать, но признав, измениться и покаяться перед людьми и Богом, получив прощение, очищение и спасение души. Виктор Цой, в свое время очень популярный рок-музыкант и певец, искал смысл жизни, искал перемен. Поклонники и фанаты рок-музыки называли его звездой по имени Солнце. Перемен требуют наши сердца, перемен требуют наши глаза, в нашем смехе и в наших слезах и в пульсации вен. Перемен. Мы ждем перемен. Несколько таинственно и необычно пел Цой. Но понимал ли певец, кто или что может совершить реальную перемену в жизни человека и общества? По всей вероятности, увлекаясь мистическими восточными учениями и ведя греховный образ жизни, не понимал. К сожалению, Цой так и не дождался настоящих перемен в своей жизни, в собственном сердце. Трагически погиб. А ведь именно ему, Виктору Цою, принадлежит фраза: «Но попробуй спастись от дождя, если он внутри». Внутренняя боль души, внутренний дождь, зимняя ночь души, как выразился один проповедник, самое страшное для человека. И Цой, подобно всем грешникам, страдал именно внутренне, душевно, духовно. Он сиротствовал на уровне сердца. Не случайно значительная часть его творчества пропитана ностальгией по далеким звездам и солнцу. Что или кого он имел в виду? Лирика его песен пронизана необъяснимой тоской и печалью, восточной таинственностью, иногда даже странностью слога. В творчестве Цоя было так много пессимизма, печали и разочарования, и не только тексты, но и сам способ его музыкального самовыражения нес слушателям некую тревожную странность, мистичность. «Снова за окнами белый день, день вызывает меня на бой. Я чувствую, закрывая глаза, весь мир идет на меня войной». Пел Цой, так и не нашедший пути к истинному солнцу правды, в лучах которого исцеление человеческой души. Не секрет, что, пытаясь скрыть внутреннюю сущность, люди нередко одевают ту или иную психологическую маску. Эразм Роттердамский в своем произведении «Похвала глупости» выражает мысль, что вся жизнь человеческая есть не что иное, как некая комедия, в которой люди, нацепив личины, играют каждый свою роль. И размышляющие люди всегда понимали, что игра в повседневной жизни – характерная особенность падшего человечества. В современном обществе ролевое поведение, ролевая психология стали формой приспособления к среде обитания. В ходе социализации человек осваивает требуемые от него обществом роли. С детских лет он надевает то одну, то другую маску приличия и сбрасывает ее чаще всего, только оставшись наедине с собой. Как результат, этот феномен в своем моральном применении стал нести как обществу, так и отдельным людям духовный вред. Фактически вся культура современного общества пропитана духом лицемерия и фарисейства. Мы хорошо знаем, что Бог не терпит фальши и лицемерия, да и нормальный человек не питает к этому особой любви. Так о некоторых людях Библия прямо говорит, что уста их мягче масла, а в сердце их вражда, слова их нежнее елея, но они суть обнаженные мечи. С ближними своими говорят о мире, а в сердце у них зло. Прибегли ко лжи, устами благословляют, а в сердце своем клянут. Наверное, не случайно термины «театральный» и «актерский» иногда используют в качестве чего-то отрицательного, неестественного, показного, рассчитанного на внешний эффект. Сами актеры, как никто другой, понимают, что такое театр жизни. В своих грешных записках известный актер Лев Дуров отмечает: «Вы меня никогда не увидите ни на одной так называемой тусовке. Я не хочу светиться на экране с бокалом шампанского в руке и с бутербродом с икрой. Если кругом люди живут плохо, не могу. Совесть не позволяет. Я однажды побывал в Думе и сказал, что никогда больше не переступлю ее порог. Я видел, как ходят депутаты, слышал, как они разговаривают между собой. И было в этом что-то искусственное. Нет мира в костях моих от грехов моих. Я согбен и совсем поник. Весь день сетуя хожу. Я изнемог и сокрушен чрезмерно. Кричу от терзания сердца моего: Господи!» Это исповедь, это песнь покаяния тяжело больного царя Давида. Но Давид не просто исповедался самому себе, не только признал вину свою, но обратился к тому, кто мог избавить его душу от всякого бремя вины. «От всех беззаконий моих избавь меня, Господи! Помилуй меня! Исцели душу мою, ибо согрешил я пред Тобою!» Так взывал Давид из глубины сердца, взывал к тому, кто знает тайны сердца и кто прощает все беззакония. В романе «Воскресение» Лев Толстой показывает читателям состояние грешника, который прозревает и начинает исповедоваться, понимая, что дальше так жить нельзя, осознавая, что запутался в грехах, его жизнь фальшива и полна лицемерия. Лев Толстой пишет о чистке души молодого князя Дмитрия Нехлюдова. В свое время в него влюбилась прелестная и умная девушка Катюша Маслова. Князь же соблазняет невинную, незрелую и одинокую Катюшу. Затем он бросает ее. Для Дмитрия Нехлюдова это было обычным делом. Развратный и распущенный, он давно привык к такому стилю и образу жизни. В состоянии сумасшествия эгоизма, как отметил великий писатель земли русской. Животный человек властвовал в нем. Катюша же беременная и никому не нужная, переживает сильный шок от случившегося. Барышни, в доме которых она жила, выгоняют ее с позором. И с этой страшной поры она перестала верить в добро. Катюша пала очень низко. Оказалась даже в доме терпимости и в тюрьме. Для нее началась жизнь хронического преступления, пишет Лев Толстой. А что же происходило в жизни самого Нехлюдова? К сожалению, то, что 10 лет тому назад он соблазнил и бросил Катюшу, было совершенно забыто им. Ему было неприятно вспоминать об этом. Это было мучительно. Он не занимался самоанализом, ибо воспоминание жгло его совесть. Он был духовно слепым и забыл об очищении прежних грехов своих. Еще раньше, когда он услышал, что Катюша совсем испортилась, у него защемило сердце. В глубине души он уже чувствовал всю жестокость, подлость, низость не только этого своего поступка, но всей своей праздной, развратной, жестокой и самодовольной жизни. «Нет-нет, освободиться надо», — повторял князь Дмитрий на суде, видя осужденную Катюшу, которой именно он испортил жизнь. Но как разорвать порочные отношения с миром? Как выпутаться? Как загладить свой грех перед Катюшей? Ведь это я виноват в ее падении. Нельзя ее оставить одну. Откровенно признается он сам себе. Разорву эту ложь, связывающую меня. Чего бы это мне ни стоило? А это уже не просто исповедь, не только мученическое чувство вины, но и покаяние с бесповоротным решением изменить свою жизнь и искупить вину перед ближними. Он остановился, сложил руки перед грудью, как он делал это, когда был маленький, поднял глаза кверху и проговорил, обращаясь к кому-то: «Господи, помоги мне, научи меня, приди и вселись в меня и очисти меня от всякой скверны». Лев Толстой рисует нам картину покаяния грешника. Князь Нехлюдов молился, просил Бога помочь ему, вселиться в него и очистить его. На глазах его были слезы радости пробуждения в себе. «Как хорошо! Как хорошо! Боже мой, как хорошо!» — говорил он, а в его душе уже торжествовала весна. Внутри все пробуждалось к новой жизни. «Я молю Всевышнего, чтобы Он помог нам найти время и мужество заглянуть в собственную душу, а заглянув и увидев свои грехи, свое несовершенство, прийти к Нему. Не сомневаюсь, что после искренней исповеди и покаяния перед Ним слезы радости пробуждения в себе заполнят и наши глаза. Вполне возможно, что это происходит уже сейчас, ведь Господь нас неизреченно любит».